Меня зовут Дарья Чудина, и тема нашей лекции очень интересная, я надеюсь, она будет для вас. Это ситхи, мистические способности йогов. Поскольку мы сегодня будем с вами говорить о том, что многие люди считают невозможным, я предлагаю эту тему разобрать по трем критериям здравомыслия. Три критерия здравомыслия таковы. Мы проверяем, есть ли упоминания о ситхах в древних писаниях, мы обращаемся к мнению компетентных людей и обращаемся к личному опыту. Находим подтверждение по всем этим трем критериям. Что такое ситхи? Ситхи — это нечто неординарное, это некие мистические способности, которые развивает практик, и то, что многими людьми расценивается как некое чудо, то есть то, чего очень сложно достичь. Возьмем такой древний текст, как Йога-сутры Патанджали. Начинаем разбирать по первому критерию и ищем подтверждение в писаниях. Здесь как раз находится очень много подтверждений. Если человек всерьез задумывается о том, что такое йога, он рано или поздно будет искать классические тексты, потому что йога подразумевает не только именно физические упражнения, это наука, у которой есть свои характерные особенности, которые изложены в древних писаниях. И если мы обратимся к йога-сутрам Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры, то увидим, что есть глава 3, которая практически полностью ситхам и посвящена. И я хотела бы зачитать вам несколько примеров. В частности, сутра номер 22, она интересна не только тем, что она о ситхах, она еще и о карме. Сутра такая. Результаты действий могут проявляться немедленно, либо с опозданием. Имеется в виду кармических действий результаты. Исследование самьямой этого вопроса может дать возможность предсказывать ход будущих действий и даже собственную смерть. Самьяма — это единовременная практика дхьяны, дхараны и самадхи. То есть это полная концентрация, полное слияние с познаваемым объектом, когда мы можем держать наше внимание на чем-то и не отвлекаться. Полностью познаем то, что мы исследуем через медитацию. Так вот, здесь Патанджали говорит о том, что когда мы полностью концентрируем свое внимание на вопросах кармы, изучаем посредством медитации эти вопросы, то со временем мы можем настолько понять этот процесс, что в том числе предсказывать будущие события и даже собственную смерть. Сутра 32. Исследование самьямой источника высших умственных способностей, или в других переводах это концентрация на сахасрара чакре, на высшей чакре, может развить сверхнормальные способности. Сутра 39. Подчинив себе нервное течение, именуемое удана. Удана — это пранический ветер, который находится в районе головы и шеи, то есть это направление нашей энергии в районе головы, которое считается и отвечает за все умственные способности, за мимику, и в том числе обеспечивает ситхи на определенном этапе практики. Так вот, подчинив себе это нервное течение, йог не утонет ни в воде, ни в болоте. Он может ступать по колючкам и многое другое. Он может умереть по собственной воле. Когда индивидуум может управлять энергиями стихий, они более не отвлекают его. Тело достигает совершенства и развиваются экстраординарные способности. И это лишь несколько примеров, наиболее такие яркие и интересные, которые можно в йога-сутрах найти. Если взять более поздний текст, который относится к 15 веку, это «Хатха-йога Прадипика», «Прояснение хатха-йоги». Автор Сватмарама также упоминается. «Только практикующий крию и никто другой достигает ситхи, то есть совершенства. Их нельзя достичь, просто читая Писание. Не поможет и подражание йогам в одежде», — пишет автор. «Но ситхи обретаются только посредством практики крии. В этом нет сомнений». Что такое крия? Крия — это любое йогическое действие, будь то асана, пранаяма, мудра, бандха, мантра. Все это относится к криям. То есть здесь не путайте, пожалуйста, именно со стилем крия-йоги. Это именно как бы арсенал йогина, который он может использовать в своей практике. То есть практикой кри йогин может достичь совершенства. С вами Сатинанда Сарасвати в комментариях к этому тексту, к хатха-йога Прадипике, перечисляет 8 основных сверхспособностей. Они таковы. Анима — способность становиться маленьким, как атом. Лакхима — способность становиться невесомым. Махима – способность становиться большим, как Вселенная. Гарима – способность становиться тяжелым. Прапти – способность достигать любого места. Пракамья – способность оставаться под водой и сохранять тело и молодость. Вашитва – контроль над всеми объектами, органическими и неорганическими. Ишатва – способность по желанию создавать и разрушать вещи. 8 основных ситх. Нужно сказать, что в различных источниках эти классификации разные. Например, в буддийской традиции упоминаются также возможности видеть объекты как земные, так и неземные, слышать звуки любых миров, читать мысли и также вспоминать прошлые и будущие жизни. То есть вот такие ситхи также перечисляются. Кхиранда Самхита, 17 век. Также мудрец Кхиранда описывает, что ситхи можно достичь, используя асаны, используя бандхи. Некоторые мудры и мантры также могут помочь практикующему добиться такого успеха в практике, чтобы достичь совершенств и сверхспособностей. Шива Самхита — классический текст, который написан от лица Шивы. Никто не знает дату, когда он был записан, но, тем не менее, такой текст тоже есть, и он также причисляется классическим. Также есть в нем глава, которая посвящена ситхам, совершенствам, и в ней говорится: «Йогин должен практиковать задержку дыхания в течение 3 хари». Это 1,5 часа. Вот. И в этом случае он достигнет ситхи. Эти ситхи таковы. Вакья ситхи — дар пророчества. Камачари — способность перемещаться в любую область пространства. Дурадришти — ясновидение. Пракая провесана — способность вхождения в любые тела, превращение неблагородных металлов в золото и другие. На всякий случай я поясню, перечисляя все это, и в том числе такие задержки дыхания, я не призываю вас как можно быстрее начать их практиковать, чтобы приблизиться к этому результату. В частности, если говорить о такой практике, как задержка дыхания, нужно понимать возможные последствия при неправильном их выполнении, несоблюдении техники безопасности. Это очень важно, поскольку неправильные действия могут быть не только на уровне тела, но и на уровне ума, на уровне наших мыслей и поступков в повседневной жизни. Согласно Писаниям, если мы недостаточно практикуем первые ступени йоги, яму и нияму, то выполнение таких сложных техник, как задержки, они могут не просто не принести результата, но и навредить. Вот поэтому этим вопросом нужно задаваться отдельно, изучать его отдельно. Также в Шивасамхите сказано, что практикой мантр можно достичь некоторых способностей. Я думаю, что многие из вас слышали, что некоторые люди в мире обладают какими-то сверхъестественными способностями, скажем так, могут больше, чем другие. Наверняка у многих из вас есть какая-нибудь знакомая бабушка, которая может лечить руками, или, может быть, предчувствует... Что? Шарлатаны, но бывает по-разному. Вот меня, например, одна бабушка хорошо руками лечила. Вот есть такой личный опыт и знакомство с человеком. Есть те, которые чувствуют мысли на расстоянии, могут общаться телепатически. Вообще все эти темы всегда были очень популярны среди любителей кино. На эту тему снимаются документальные фильмы, исследования какие-то и так далее. Художественные, документальные. Потому что все это всегда людей интересовало очень сильно. Все волшебное и мистическое. Но даже если обратиться к нашему с вами опытам, возможно, замечали вы, что в каких-то экстремальных ситуациях тело работает, например, не просто на пределе своих возможностей, но и делает что-то совсем необычное. То есть оно быстрее бежит, выше прыгает, или, может быть, решения принимаются быстрее. Бывало у вас такое? Вот что вот именно в каких-то сложных ситуациях мы как будто проявляем вот эти скрытые свои резервы. Найдя подтверждение в Писаниях, есть у кого-то вопросы по Писаниям? То есть, в принципе, по-моему, здесь очевидно, да, что подтверждений много, достаточно. Какой текст ни возьми, везде говорится, ситхи существуют, и они в какой-то степени описываются. Мы переходим к мнению компетентных людей. Но в первую очередь можно было бы обратиться к лекциям Андрея Верба, к лекциям Алексея Васильевича Трехлебова, которые неоднократно в своих лекциях упоминали, что все это возможно. Но мне бы еще хотелось рассказать вам несколько интересных случаев, которые происходили в недалеком прошлом и которые были задокументированы. Например, очень известный случай, который произошел в Индии в 1837 году, когда один знаменитый йог поспорил с местным махараджем, это было в Лахоре, Северная Индия, и он разрешил себя, можно так сказать, закопать заживо в земле. Перед этим он вошел в состояние самадхи. Врачи констатировали смерть, то есть у человека остановилось сердце, температура тела его стала опускаться, его ученики закрыли ему воском глаза, уши, ноздри, рот, его поместили в мешок, закопали, далее в ящик закопали, и в течение 40 дней солдаты наблюдали за этим местом, то есть никто туда ночью не выбирался, не дышал, то есть эксперимент был такой серьезный. И через 40 дней, как это было обговорено заранее, этот ящик достали. Пульса по-прежнему у Егина не было, но через полчаса после того, как его ученики растирали, производя необходимые действия для такой процедуры, пульс появился. Соответственно, он был здоров, через некоторое время стал двигаться, говорить и так далее. Вот. И этот случай, который был именно подтвержден научно, что да, такое случилось, врачи смотрели, сердце не работало, потом сердце заработало. Первые более подробные исследования под наблюдением врачей были уже в 20 веке, 1959 год. В течение 8 дней также в Индии Егин Свами Сатьямурти находился в состоянии самадхи. К нему были подключены приборы, за ним следили врачи. Он был в маленькой изолированной камере, туда также не проникал никакой свежий воздух, но факт тот, что пульса у него не было все это время, и температура тела его была ниже, чем обычная температура тела человека. Также все это фиксировалось наукой. Спустя некоторое время, уже забыла какой год, сейчас точно скажу, когда этому же Егину было уже 106 лет, в 81 году. В 81 году на пляже в Бомбее вот этот же Свами Сатьямурти вновь разрешил себя закопать, но уже как бы, находясь в очень таком почтенном возрасте, 106 лет, температура его тела опустилась на 11 градусов и сравнялась с окружающей средой. И также он все это время находился в самадхи. Когда его достали, соответственно, он ожил, все было хорошо, врачи также следили, наблюдали. И, кстати, вот уже вот это событие было заснято, и есть документальные кадры, которые вы можете в сети найти. Посмотреть на этого человека, на этот пляж, это есть. Также можно упомянуть с вами Раму, который демонстрировал ученым изменение температуры тела, причем в разных участках кожи температура различалась на 10 градусов по Фаренгейту. Вот, то есть это даже больше, чем градусы по Цельсию, гораздо. То есть одни участки тела у него были красного цвета, такие раскаленные, другие холодных оттенков. Кришнамачарья, знаменитый человек, которого называют дедушкой современной йоги, он также своим ученикам неоднократно демонстрировал остановку сердца. И даже сохранились упоминания некоторых близких ему людей, что он некоторых мог исцелить с помощью одной мантры. Вот. Это тоже можно, я думаю, запросто отнести к ситхам. Я очень рекомендую вам прочитать, если вы еще не читали, книгу «Автобиография йога» Парамаханса Йогананды. Эта книга не только очень богата случаями мистическими, но она еще и в первую очередь очень интересна. Ее можно читать как художественную литературу, она написана очень красивым языком, и буквально с первых страниц очень много подтверждений вот этой вот волшебной, неизведанной йогической природы, жизни необычного человека. Несмотря на то, что в жизни его было очень много того, что мы назовем чудом, жизнь была очень непростая. Приведу один пример. В детстве, когда Йогананда смертельно был болен, он был излечен светом, который исходил от фотографии Лахири Махасаи. Это был учитель его родителей, очень известный в то время человек, который организовал, основал стиль крия-йоги, который сейчас известен по всему миру. Это была единственная вообще фотография, на которой был запечатлен Лахири Махасай. Все остальные снимки, которые делали, на его месте было просто пустое пятно. Вот. И только с разрешения самого Лахири Махасай один из его учеников заранее договорился, что вот, «Учитель, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы остались на снимке. Пожалуйста, давайте я вас сфотографирую». Он увлекался фото, и тогда учитель дал согласие, и, соответственно, этот снимок сейчас можно увидеть в сети. Так вот, такая репродукция была у родителей в семье Йогананды. И когда он очень тяжело болел, он обратился к Лахири Махасае. Эта фотография засветилась, и видел это не только сам мальчик, но и его мама, и его сестра. Вот такое было чудо. И в одно мгновение его болезнь прошла. Жизнеописание тибетских учителей буддизма, гуру Падмасамбавы и Миларепы также могут служить подтверждениями выдающихся способностей йогинов. Но поскольку эти тексты написаны давно, и многие не совсем верят в их правдивость, можно привести еще один пример, который происходил и, можно сказать, происходит в наше время. В 1927 году ушел из жизни лама Даши Доржой Тигелов. И спустя 75 лет после того, как он был захоронен в саркофаге, он ушел из тела в состоянии самадхи, то есть это была поза лотоса, и через 75 лет его тело перенесли в Дацан, в Бурятии, и это тело было нетленным. Разрешили произвести обследование ученым, и ученый, конкретный врач с конкретной фамилией, которую можно найти в интернете, этот врач сделал постановление, что многие клетки его тела, они имеют прижизненные характеристики. То есть то, что современной науке пока еще не дано открыть, к сожалению, но это все есть, и это тело, в принципе, действительно находится и в данный момент в похожем состоянии. Да, оно изменилось, но с ним не произошли все те процессы, которые обычно происходят при смерти. И как отмечает вот тот же врач, который проводил обследование, не было вот этого запаха, который обычно в таких случаях появляется. Ни при вскрытии саркофага, ни позже, через несколько лет. Третий критерий здравомыслия — это личный опыт. Обычно, когда человек сталкивается с необъяснимыми какими-то явлениями, когда он впервые начинает чувствовать тонкие ощущения, для него это большое открытие. Когда он начинает чувствовать энергию, когда он может видеть ауру, когда он может чувствовать свои чакры, и не говоря уже о том, когда он может вспомнить, например, свою прошлую жизнь, для него это большое открытие. Я бы хотела обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, из того, что я перечислила вот в ходе этой лекции, был ли у вас какой-либо тонкий опыт? Поднимите, пожалуйста, руки просто, если у кого-то какой-то тонкий опыт был. Благодарю. Руки есть. Я думаю, что эти примеры могут быть вдохновением для ваших соседей. Для некоторых получение сверхспособности может быть целью. Так, например, есть примеры ребят, которые неоднократно приезжали на випассану, которая у нас проводится в Ярославской области, погружение в тишину, для того, чтобы действительно получить подтверждение именно результата своей практики. Вот я занимаюсь, но вот должно же произойти хоть что-то необычное. Многие едут за этим. И нужно сказать, что упорство некоторых ребят, оно действительно приносит свои плоды. Как это происходит? Если мы возьмем наше физическое тело, то когда мы рождаемся на свет, приходим в этот мир, мы вообще мало что умеем, да? Но прикладывая усилия и направляя все свое внимание, всю свою концентрацию на какое-то, на освоение чего-либо, как Патанджали писал, да, про самьяму, концентрируясь всецело на чем-то, отдавая свои силы этому, постепенно мы научились ходить, научились держать ложку и так далее. То есть, прилагая усилия, можно добиться многого. То же самое, в принципе, происходит и с обретением какого-то тонкого опыта. Но для некоторых людей, к сожалению, бывает необходимо очень много попыток, даже очень много лет. Как, например, это было у Айенгара, известный преподаватель йоги, который уже ушел из жизни. Но чем его пример ярок? Тем, что он родился и в детстве болел малярией, тифом, и туберкулезом. Можете себе представить, да, какие страшные болезни. И врачи говорили, что этот мальчик, он не доживет даже до 20 лет. Но вместе с тем, в 16 лет, когда он начал заниматься, и начал заниматься очень интенсивно, его жизнь очень сильно изменилась, и здоровье также изменилось, и он смог преодолеть даже такие страшные недуги. Вот. Но при этом может понадобиться просто очень много сил. Потому что Айенгар, он, например, практиковал асаны так, что в них мог просто сознание терять. Вот. Но, тем не менее, он добился больших результатов и смог победить свои вот эти ограничения физического тела. Насколько нам необходим мистический опыт? Наши предки говорили, если что-то приходит, не отталкивай. Если что-то уходит, не удерживай это. И мне кажется, это очень мудрая фраза, которую нужно помнить. Что приходит, не отталкивай, что уходит, не удерживай. Есть такой пример в Махабхарате, когда принц Арджуна задался целью попасть в царство своего отца Индры и получить небесное оружие. У него была высокая цель. Он хотел помочь своим братьям восстановить справедливость на планете, восстановить честь и достоинство своей семьи, восстановить уважение к дхарме. И для этого он использовал инструменты йоги. И для этого он использовал свои ситхи. То есть на первом месте у него стояла цель, и затем ему дался конкретный инструмент. То есть что он делал? Он практиковал серьезные, очень суровые аскезы и очень сильно изменил рацион своего питания. Говорится, что вот он ушел в лес, вернее, он в это время уже был в скитаниях. Он перешел на питание сначала фруктами, затем это были опавшие листья, затем он стал есть их меньше и меньше, и в конце концов через 3 месяца отказался от них совсем. И стоял он в некой йогической позе с поднятыми вверх руками и концентрировал взгляд на небе. И от жара его добродетели, от того, видимо, тапаса, который образовывался путем этой практики, путем этой аскезы, небожители всерьез испугались. То есть всерьез испугались, что Арджуна может отнять у них их небесные миры, их небесные дворцы, там, богатства и так далее. То есть им неведомы были цели Арджуны. И они даже к Шиве обращались, чтобы Шива как-то утихомирил пыл Арджуны и защитил их. Вот. Но Шива, конечно, успокоил, что, в общем, все нормально, и Арджуна не претендует на небесные сокровища и богатства. Но я привожу этот пример к тому, чтобы именно показать. То есть на первом месте у него стояла цель. Ему нужен был инструмент, которым бы он воспользовался для того, чтобы восстановить справедливость. Это была достойная цель для кшатрия, для воина, и, в общем-то, он именно поэтому воспользовался инструментами йоги и достиг ситхов. Долгое время моей любимой книгой были «Иллюзии Ричарда Баха», и мне очень запомнилась там одна мысль: «Узнай то, что знает волшебник, и волшебство исчезнет». И мне кажется, это действительно так. То есть, когда мы что-то узнаем, как что-то работает, мы уже не воспринимаем это как нечто чудесное. Просто еще не настал тот момент, когда действительно ученые бы, врачи, например, открыли тайну бессмертия или вот каких-то выдающихся таких способностей. Но в момент, когда мы действительно поймем конкретную работу, то есть вот нам нужно делать то-то и то-то, это работает так-то и так-то, это просто перестанет для нас быть чем-то сверхъестественным и перестанет расцениваться как чудо. Это то же самое, как, например, человек может научиться левой рукой, если он правша, и наоборот. То есть у него это займет какое-то время, но со временем навыки будут обретаться. Вернемся к йога-сутрам. В той же 3-й главе сутра такова: «Однако, когда сверхспособности пробуждены, они становятся препятствием для самадхи». Сутра 50. «Свобода, являющаяся конечной целью йоги, достигается только тогда, когда отвергается желание получить экстраординарное знание и полностью контролируется источник возмущения». И 51-я сутра. «Следует полностью отвергнуть все соблазны, исходящие от всех форм существования, даже небесных, поскольку возвращение зловредных контактов остается возможным». То есть автор призывает не прельщаться этим. И вот в данном случае, вот, например, многие люди, которые смотрят современные индийские сериалы о богах, они удивляются, как же так? Вот там повествуются о таких божественных существах, почему же они ведут себя как люди, почему им свойственны такие страсти? И вот если разобрать вот эту сутру 51, возвращение зловредных контактов остается возможным, даже когда вы достигли небесных возможностей. То есть пока человек не отвергнет абсолютно все свои желания и пристрастия, он сможет скатиться назад. Чаще всего можно услышать мнение, что именно аджна-чакра или агья-чакра отвечает за мистический опыт. Об этом пишет и с вами Сатьянанда Сарасвати, например. Он говорит, что необходимо к ситхам относиться как к опасной болезни, потому что человек может зациклиться на этом. Потому что именно в нашем тонком теле на уровне агьи находится так называемый узел Шивы или рудра-грандхи. И считается, что этот узел, если образ такой создать, этот узел, энергетический какой-то блок, его необходимо разрубить топором внутренней отрешенности. То есть не прельщаться этими возможностями, не тратить на них свое время. Очень легко возгордиться этим. На самом деле, если человек начнет ощущать себя не таким, как все, если он будет чувствовать, что он может что-то, чего не могут другие, он начнет играть с этими возможностями, как будто это действительно некая игрушка. Вот нам иногда кажется, что вот дети, они такие маленькие, вот они так привязаны к своим игрушкам, но фактически у взрослых просто эти игрушки другие. У кого-то эта игрушка — это вкусная еда, кто-то привязан к азартным играм, кто-то к интересным книгам, к спорту, к любимому человеку и так далее. У каждого есть свои привязанности, с которыми мы любим играть, образно выражаясь. Тем более бывают же и такие ситхи, которые реально мешают людям жить. То есть я, например, общалась с человеком, который рассказывал, что у него открылось такое тонкое видение, которое он очень сильно захотел закрыть тут же, потому что то, что он начал видеть на тонком плане, это его очень сильно отвлекало от жизни. Вот. И даже, в общем-то, и рассказывать об этом не хочется, потому что это не очень приятные вещи. Можно к этому относиться действительно с некоторым опасением, не ставить это самоцелью. Айнгар также пишет, что достижения эти таят в себе опасность, и вот анализируя йога-сутры, Патанджали призывает садхаку не поддаться их соблазну и следовать своей духовной тропой. То есть ставить духовную цель не в получении какого-то инструмента, какой-то возможности, а видеть цель гораздо выше и гораздо дальше. И в этом отношении я бы хотела рассмотреть еще один вид сверхспособностей. Вот мы с вами сказали, что ситхи — это нечто, чего очень сложно достичь, то, что сложно получить, и то, чем не обладает большинство. Вот, например, сейчас была не одна и не две руки, когда я задала вопрос о тонком мистическом опыте. Некоторые ребята подняли руку. Но можем ли мы сказать, вот, например, что в этом зале находится кто-то, кто абсолютно может контролировать свой гнев и всегда оставаться спокойным? Если действительно человек может контролировать свои желания, контролировать свои страсти, это показатели очень высокого уровня практики. Но вот мое мнение все-таки, что действительно, поскольку это еще более труднодостижимо, действительно эти качества сострадания, полного спокойствия и умиротворения, они являются ситхами более высокого порядка, потому что их более тяжело достичь. То есть в этом зале есть люди, которые обладают тонким опытом, но при этом гораздо меньшее количество человек может, например, контролировать свои эмоциональные проявления. Парамахамса Йогананда, о книге которого я упоминала, описывал такой фрагмент из своей жизни, вернее, даже не из своей жизни, а из жизни Лахири Махасая и его учителя Бабаджи. Так получилось, что Махасая вступил в небольшой спор со своими друзьями, и те никак не верили, что вообще бывают на земле йогины, которые владеют сверхспособностями, что вот в Индии нет выдающихся учителей. А Лахири Махасай, он старался отстоять позицию, что нет, такие учителя есть. И на самом деле он сказал, что я могу призвать сейчас сюда, в это место своего гуру, и вы увидите, что возможны ситхи, вы увидите часть той силы, которую он обладает. И действительно, он владел такой возможностью, он вызвал своего учителя, учитель проявился, но сказал своему ученику следующие слова. «Лахири, ты позвал меня попусту. Истина для серьезных искателей, а не для тех, кто испытывает лишь праздное любопытство. Легко поверить, когда видишь, тогда уже нечего отрицать. Сверхчувственную истину заслуживают лишь те, кто преодолеет свой естественный материалистический скептицизм». Мне кажется, это очень важная также идея. Очень часто люди именно из праздного интереса хотят что-то увидеть, когда на самом деле им вот этот тонкий опыт, он не нужен им по факту. То есть бывает, что люди даже начинают интересоваться такими высокими вопросами, рассуждать о Вселенной, когда не наладили еще свою жизнь на материальном уровне, когда у них беспорядок в их жизни, вот в этом теле. Вот поэтому это очень важно, мне кажется. То есть желательно, чтобы все-таки уход вот в тонкий план, он не был бегством от реальности, в которой мы находимся. Мы уже и научились летать по небу на самолетах, как птицы, плавать в каких-то там подводных лодках или батискафах, как рыбы. Но вот есть такая мудрая мысль, что вот в этот век нам остается научиться все-таки жить на земле, как люди. Вот. Поэтому я каждому из вас желаю развивать вот эти высшие человечные ситхи, которые связаны с альтруизмом, которые связаны именно с помощью, вниманием к другим людям. То, о чем уже сегодня говорилось, и я думаю, еще будет говориться разными преподавателями.